вы говорите мили.
Положить на мили с прибора.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в студии вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Здравствуйте, Ян.
Добрый вечер.
И Вадим Рождественский, адвокат. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
Что мы будем обсуждать? Мы будем обсуждать штрафы за опасное вождение, которые одобрил пока Комитет Госдумы. Ну, скорее всего, примут они, скорее всего, какой-нибудь законопроект на эту тему. А в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы запустили опрос. Можно проголосовать. Комитет Госдумы одобрил штрафы за опасное вождение. Считаете ли вы, что это повлияет на безопасность движения? Три варианта ответа. Да, нет, не понимаю, что такое опасное вождение. Вот эту тему мы сегодня обсудим. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Видеотрансляция в YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, в Телеграм канале «Радио говорит МСК» и на нашем сайте «Говорит Москва.ру». Ну что, господа, начнем. Да, вот хотелось бы задать первый вопрос. Что вообще такое опасное вождение? Как понять, вот я на своем BMW, как я веду машину, опасно или нет? Как? Это субъективно.
Ну, давайте я, наверное, да. начну, что это понять.
Вадим Рождественский, адвокат.
Да, так. Что это понятие у нас появилось в далеком 2016 году, и с этого времени пытались придумать санкцию за данный вид нарушения правил дорожного движения. Само по себе опасное вождение представляет собой неоднократное совершение действий, которые следуют друг за другом. То есть, если говорить проще, да, то это совершение действий, которые препятствуют движению другим участникам дорожного движения. То есть, если ты создал некую такую помеху, когда другой участник дорожного движения должен либо резко затормозить, либо изменить направление своего движения. То есть, если простым языком перестроился без поворотника, резко, неосновательно в соседнюю полосу, возможно, если там был неопытный водитель, он дернул резко рулем, вылетел на тротуар, произошло какое-то, возможно, трагическое событие. То есть, вот это пытаются сделать опасным вождением, да, либо те же так называемые игра в шашечки, когда лицо без каких-либо на то оснований для объезда каких-то препятствий или для избежания какого-то ДТП начинает перестраиваться из ряда в ряд систематически, хотя там, опять же, у нас есть некие понятия, говорящие о том, что если затруднено движение в соседних полосах, а человек пытается выкроить там 2-3 секунды и обогнать всех в пробке. То есть вот это квалифицируют как опасное движение, да, то есть единственный здесь еще момент и нюанс, что это должно повлечь определенные последствия негативные.
То есть если последствий нет, это нельзя признать опасным вождением?
Да, здесь должны быть соответствующие, но опять же, у нас законодатель сделал так, что не то, что там должен быть причинен вред здоровью либо жизни человека, но и материальный ущерб. А любое столкновение, поцарапанный бампер, это тот же материальный ущерб. Поэтому и много дискуссий относительно довольно-таки такое растянутое понятие, да, то есть, и, опять же, в зависимости от того, кто будет принимать решение о привлечении к ответственности, то есть это будет инспектор, либо это все-таки поручат судам, то здесь уже вот некий такой вот, наверное, какие-то комитеты в Госдуме будут еще на антикоррупционный момент проверять данную норму и, в принципе, ту ответственность, которую пытаются включить в КОАП.
А я правильно понимаю, что вообще вот давно же говорят о законе об опасном вождении, да, о том, что нужны штрафы. А какие все-таки препятствия для принятия вот этого документа у нас существуют? Вот я хочу задать вопрос Яну Хайцеру, вице-президенту Национального автомобильного союза.
Да, опасное вождение. Вот, Вадим, в вашем кресле сидел Максим Кадаков, который, собственно говоря, в журнале «За рулем» и придумал это слово «опасное вождение». Не знали, как его обозвать по-другому. Мы понимаем, что такое это интуитивно, понимаем, как выглядят хулиганы на дорогах, все понимаем, все прекрасно. Другое дело критерии. С одной стороны, они описаны, с другой стороны, как их отследить и кто их должен отслеживать. Камера не способна, потому что камера бьет только на 100 метров. Сотрудники ГИБДД не присутствуют, простите, на дороге практически в 100% случаев. Собственно говоря, вот эта вот необъективная история и не дает возможность принять тот самый закон, который, в общем-то, нужен. Мы видим этих хулиганов, мы видим этих блогеров, кого угодно, понимаем, что происходит. Я вот как человек, бывший, занимавшийся спортом, да, понимаю, что так влечет за собой троекратное резкое перестроение, там, что можно запустить автомобиль в раскрутку, когда у тебя в диссонанс вошла подвеска, вот три раза вы повернули, первый раз она отработала, второй раз работала, третий раз не отработала, раз перевернулся или куда-то улетел. Но все это все равно очень абстрактно и расплывчато. И на самом деле у меня есть версия, которую можно, вернее, способ, который можно применить, и тогда это правило будет работать. Но боюсь, что страна вздрогнет от этого. Я так не хочу пугать.
А что,
я боюсь,
что за способ
муниципалитета
тогда
пугать. Ну, смотрите, нам надо понять, на какой скорости и каком расстоянии совершено энное количество маневров, например, 4, за определенный промежуток времени, с каким удалением водитель, который совершает эти действия, должен находиться от впереди идущего автомобиля, от сзади идущего автомобиля, от сбоку, справа, слева и так далее. А для того, чтобы это понять, нам нужны, конечно, камеры видеофиксации. С одной стороны, есть еще тоже камеры, система «Поток», вы, наверное, знакомы их. Система, которая работает на МВД, в первую очередь. И если мы разлинуем, например, на квадратики метровые, все полотно, вот все, которое есть в стране, где висят камеры, мы разлинуем на квадратики. Тогда в этом случае камера сможет определить, что было опасное вождение, потому что она посчитает, или там потом уже человек посчитает, что за энное количество метров, за X времени было совершено столько-то маневров, которые по вот этим вот показателям считаются опасными. Но я боюсь, что такой разлиновки не будет. Тогда расскажите мне, как. Еще раз повторюсь, мы все интуитивно знаем, как выглядят хулиганы на дорогах. Но как их поймать и за что их поймать, непонятно. За что оштрафовать до того, как они совершат правонарушение, которое повлечет за собой какие-то нехорошие последствия. Да? Нам же, у нас же задача штрафа не вытащить деньги из конечного пользователя, да, из автолюбителя, а наша задача, ну, глобальная, конечно, предупредить правонарушение. Вот как мы его предупредим? Вот я одно время говорил, например, о средней скорости. Ну, понятно, для того, чтобы человек не разгонялся, и для того, чтобы он не выигрывал эти несколько секунд, можно использовать такое понятие, как средняя скорость. Эту историю не приняли. А она, на самом деле, очень объективная. Она заставляет человека ехать ровненько и не совершать никаких резких маневров, выпадов там, и так далее, и тому подобное. В понятии опасное вождение все нечетко, все непонятно, поэтому я не знаю, как оно будет приниматься. А если примется, то не будет работать. Значит, это сотрясение воздуха.
А, Вадим, вот в частности, действительно, как понять, как это зафиксировать именно? Вот, например, допустим, резкое торможение. Как можно зафиксировать резкое торможение?
Опять же, у нас правила дорожного движения четко говорят о том, что водитель должен управлять своим транспортным средством и управлять с такой скоростью, которая позволяет ему контролировать. И в случае возникновения опасности, да, то есть применить все возможные, вплоть до полной остановки торможения. То есть единственное, что может применить водитель, это торможение. Следовательно, сзади идущий автомобиль также должен соблюдать и двигаться скоростью, чтобы ему позволяло в случае вот этой опасности затормозить. Поэтому вот в понятии ну, вот действия, которые вот указываются, что вот систематически должен совершить водитель, и они будут квалифицироваться как опасные, да, в том числе говорится и о резком безосновательном торможении, когда так называемые доктора, особенно вот на трассах, да, то есть ты кому-то там, не знаю, человек посчитал, что ты ему не дал обогнать или еще что-то, он тебя обгоняет и резко тормозит. То есть, да, действительно, здесь вот в действиях этого водителя можно усматривать некие опасное вождение, и здесь даже уже можно говорить о других составах, и административного, и вплоть до того, что уголовного преступления. Поэтому фиксировать это можно как? Как правило, это фиксируется либо, если эти действия совершены на очень коротком промежутки, да, и камера действительно в состоянии, либо там какие-то купольные камеры в городах в состоянии зафиксировать. По факту, да, соглашусь, наверное, с тем, что сам момент фиксации вот этих, потому что это такое некое правонарушение, которое растянуто во времени, да, и у нас вероятнее всего, что не получится это зафиксировать с помощью фото-видеофиксации. Инспектора также не поставишь на каждый угол. И, как, насколько мне известно, как вот одна из рекомендаций и возражений против вот этого законопроекта было, что, в принципе, мысль хорошая, делайте, что хотите, но главное, чтобы эти действия не повлияли на увеличение расходов из бюджета. Это вот к вопросу о разметке всех улиц. Да,
да, да. Вафельной разметке. Знаете, смотрите, зато камера сможет. Так, значит, Е2, Е4 в этом отрезке. Ну, понятно, что
я
этих расходов не будет.
Я хочу сказать, что даже есть некие фототехнические экспертизы, которые необходимо делать для того, чтобы установить, допустим, скорость транспортного средства, когда происходит серьезное ДТП. И камеры, которые у нас установлены, не всегда пишут в том формате, чтобы это сделать. То есть даже эксперты говорят о том, что есть некие сложности для объективного, для установления скорости, когда, когда нет тормозного пути. А у всех машин сейчас АБС, и от тормозного пути, как раньше, от старинного ЗИЛа ты на асфальте не увидишь. Другими способами как-то установить эту скорость невозможно. То есть и говорить о том, что вот разлиновать все, ну да, это, наверное... Ну,
понятно, что я утрирую, но да. Я просто другого способа не вижу. Как будет работать этот закон?
А знаете еще, что вот дополнение, да, поскольку я тоже вожу машину, что меня всегда возмущает, и почему, кстати, зачастую происходят нарушения ПДД? Вот на наших трассах. А у нас левый ряд, он же в основном для обгона и скоростной, да, ну, как во всем мире, вот такая практика. Но бывает, что левый ряд не соблюдает вот этот скоростной режим. Почему происходит обгон справа? Почему люди нарушают ПДД? Именно поэтому. Потому что они хотят обогнать из-за того, что очень низкая скорость в левом ряду. Вот эта вот проблема левого ряда, кстати, о которой почему-то у нас никто не говорит. А ведь в других странах она решена. Там тоже специальные камеры фиксации висят и фиксируют как раз скорость. То есть если скорость ниже, которая предусмотрена для этого ряда, то человеку приходит штраф.
Ну, опять же, у нас, я говорю, что отъезжаешь от Москвы километров на 300-400, и не всегда попадаются камеры видеофиксации, не говоря уже, чем дальше, тем бывает и разметки нету.
Да, кстати, поэтому... вот еще проблема камеры, это мы говорим о Москве, о московской агломерации.
Мы сейчас, смотрите, мы в первую очередь говорим о законе, да, вот есть целая Государственная Дума, которая, на мой взгляд, в данном вопросе, подчеркиваю, в данном вопросе, фактически имитирует деятельность. Ну, потому что это не работающий закон. Вот что бы мы ни делали, что бы ни хотели, без четких критериев закон не работает. Еще раз повторюсь, что наша задача, общество, да, и в частности структур, которые должны нести ответственность, это предупреждение правонарушения. Да, вот данный закон ничего предупреждать не будет. Он только так озвучит: ребята, у нас есть проблема, мы вас пожурим, если мы выясним, ну, когда уже что-то произойдет. Если мы выясним, что вы опасно водили, а если придет с этим вот виновником торжества, простите, в кавычках, да, вместе с адвокатом в суд, он суд выиграет или проиграет? Вот я задаю вам вопрос как юристу. Каковы шансы, что его приговорят к такой формулировке, как опасное вождение?
Наверное, привлекут к ответственности. Да.
Каким образом? По каким критериям?
Это к вопросу о том же, как вы говорите про среднюю скорость. У нас для того, чтобы был состав административного правонарушения, нужно установить место, время, этого самого события.
Здесь камеры тарированные, сертифицированные, тарированные, есть расстояние, есть, там все четко работает. Но что о них говорить-то, закон не принят, поэтому мы поехали дальше.
Да, поехали дальше, поэтому, конечно, естественно, если будут такой, действительно, примут законопроект, и это у нас будет все в КУАПе, то, опять же, вот эти все составляющие вот этого нарушения, они имеются отдельная ответственность за перестроение, непредоставление преимущества, да, то есть за так. Там... Поэтому и говорить, как квалифицировать это действие, как вот некая совокупность, которая опасное вождение, либо их по отдельности привлекать. Конечно, здесь будет много споров. Поэтому я бы, наверное, если уж это, применять это опасное вождение, говорил о том, что если вдруг наступили какие-то последствия, там, допустим, связанные с тяжким вредом здоровью, либо, не дай бог, со смертью кого-то из участников дорожного движения. Также, как квалифицируют у нас по доп. Признаку о том, что водитель совершил это в состоянии алкогольного опьянения, либо там не имеющего какого-нибудь водительского удостоверения, также квалифицируют, допустим, что при совершении он сделал некое вот опасное вождение. То есть в результате опасного вождения повлекло, там, не знаю, смерть или еще что-то. Тогда квалифицирующий признак, тогда, да, если действительно это событие попадет на видеокамеру, либо еще что-то будет предшествовать, тогда можно как-то это делать. По факту, вот в том виде, в котором сейчас это есть, вероятнее всего, что и четвертый раз это никуда не сдвинется, а так вот на этапе вот законопроекта опять уйдет на доработку. Потому что с моей точки зрения, что эту тему поднимают вот уже четвертый раз, да, и это некая такая вот очень хайповая тема, да, очень интересная.
Я с вами соглашусь, материнский капитал потратить на приобретение первого автомобиля и опасное вождение ни к чему не приводит, но зато всегда свой KPI некоторые товарищи заседающие, они поднимают.
Ага. А есть какие-то примеры зарубежные, да, вот по поводу опасного вождения и наказания за него?
Да, конечно, есть. И, ну, опять же, все сводится к безумным штрафам, то есть неоднократность. Это как раньше у нас было, что совершил там 5-10 административных правонарушений, все, будь любезен, сдай права. То есть, и там по такому же принципу. То есть, здесь, в принципе, какая разница? Опасное вождение, то есть, превышение скорости, либо выезд на полосу встречного движения. То есть, здесь вот, если уж говорить, что человек в состоянии совершить то, что вот у нас написано в пункте 2.7 правил дорожного движения, то, как бы, значит, он и другие вещи совершает. Тогда надо идти просто по принципу. Совершил, там, набрал определенный пул правонарушений, будь любезен, сдай права.
Ну, это бальная система вводить. Ну, кстати, вот а как вы считаете вообще, я, господа, к вам, к обоим обращаюсь, вот эта вот система баллов, может быть, стоит ее вернуть? Вот раньше прокалывали.
Ой, знаете, меня пугает. Ну, с одной стороны, знаете как, у нас инспекторов на дороге почти нет. Они только на акции выходят. Вот в Москве я вижу, там, в центре, например, преимущественно они работают по таксистам и по алкоголикам.
Еще каршеринговые машины.
Каршеринг, да, каршеринг, соответственно, забыл про него. Но тем не менее, значит, я всегда за баллы немного боюсь. Общество у нас, равновесия ему не хватает. Вот это вот справиться с пороками многим тяжело, поэтому появление баллов может повлечь за собой вот эту человеческую слабость, как взимание денежных знаков,
да.
Коррупционная составляющая. А поэтому так было и прежде в Советском Союзе, да, давали направо и налево, только, знаете, там половина от штрафа, знаете, было гораздо приличнее, давали половина от законных денег, а сейчас даже больше берут. С камеры мы не получаем никаких там дырок, проколов. По количеству штрафов тогда надо выявлять. Вот я бы мог бы согласиться за тяжкие нарушения, в конце концов, лишать, да, но тогда надо провести классификацию. Если у нас будут лишать за 10 нарушений разметки, то я уже лишен прав. Живя в этом городе, сложно не... Вот у меня основной штраф – нарушение разметки. Не вписался, значит, в это узенькое расстояние, чтобы сделать
иногда
поворот.
Иногда очень сложно просто вставиться.
Фактически,
да?
Иногда, кстати, нарушаешь вообще на 100% правила. Для того, чтобы вписаться в эту полосу, ну, поворот совершить, например, и пересечь полосу общественного движения, я фактически останавливаюсь, что тоже влечет за собой классификацию как нарушение.
Опасное вождение.
Опасное вождение.
Опять же, нет?
Ну, я, а по сути, да, потому что я торможу всех весь поток, хоть я делаю это
при плавно. Перестроении не должны создавать помехи.
А которые... я создаю помехи.
Нет, вы не создаете. То есть, если вы остановились в своей полосе, включили соответствующий указатель поворота и ждете, либо когда вас пропустят, либо, следовательно, но... безопасно, не создавая помехи идущему, тогда
я
это проблема. Это правило дорожного движения.
Ну, по-человечески веду себя по-хамски немного. Дальше на полосе общественного движения... Таксисты вообще, им не свойственно останавливаться, их сложно пропустить за редким исключением. А водители автобусов, они в принципе не считают, что они должны тормозить, потому что они ого-го, они же общественный транспорт, гораздо больше общественный, чем такси, метро, троллейбусы, трамваи вместе взятые. Поэтому, возвращаясь к опасному вождению, или мне все-таки ближе, знаете, как такой термин, как агрессивное вождение, потому что в первую очередь, мы, когда говорим об этом опасном вождении, видим вот этих хамов, да, которые водят агрессивно по отношению к другим водителям, причем зачастую это не является чем-то вот необязательным, да, вот, ну, для такого драйва. Вот. Особо я в кавычках люблю тех, кто потом это публикует в CD, повышая свои, так сказать, рейтинги, просмотры и прочее. Это калечит, на самом деле, не только молодежь, да, но и среднепожилое население, которое говорит: о, оказывается, так можно, да, буду-ка я точно так же ездить. Но, во-первых, в ПДД есть уже ряд пунктов, да, которые, нарушая которые, вы подвергаете штрафу. Вы их, собственно говоря, там называли, в том числе... там подрезать это тоже определенно, то есть да, сократить расстояние между автомобилями, или там выехать в левый ряд там, и двигаться с низкой скоростью, или еще что-то там многочисленное, да, и фактически Дума говорит: знаете, давайте мы сделаем закон для дураков, тех, кто правила дорожного движения не просматривает хотя бы раз в 10 лет, мы выделим для них отдельный пункт, пусть он будет повторять другие, и назовем его «опасное вождение». Классно, конечно, закон, собственно говоря, стерпит, ну, бумага, на которой написан закон, это стерпит, но все-таки почитывать правила надо.
Ну, то есть, если мы переименуем опасное вождение в агрессивное вождение...
даже понятнее, да. Наверное, как будет, хотя от перестановки слагаемых сумма не меняется, вот, но, тем не менее, агрессивное вождение, оно вот как-то так более явное, оно будет относиться впрямую к хамам, которые учат, может быть, других нерадивых немножечко водителей, а может быть, таких же хамов, ну, неважно, когда они... начинают учить, это хамство, может быть, вдвойне. Вот. Они будут учить людей, которые любят поехать на грузовом автомобиле в левом ряду или ехать со скоростью 50 км в час, не отдавая себе отчет, что...
Вот как раз вот об этих людях-то речь-то не идет, которые едут со скоростью 50 км в час в левом ряду.
Смотрите, отдельно запрограммировать камеры на рядность, где штрафовать... за низкую скорость вообще это достаточно просто. То есть здесь не надо создавать новые законы, там не надо большой работы. Владельцы камеры или муниципалитеты должны подсчитать, сколько им принесет. К сожалению, я сейчас говорю цинично. Вот если бы не считали, если бы не строили бизнес-планы и не вносили в бюджет муниципалитета доход от камер фото- и видеофиксации, от нарушений, тогда бы было все гораздо гуманнее. Тогда бы ловили за все, да, что, даже то, что не приносит бюджет денег.
Я бы не согласился.
Ну, почему же? Не согласитесь.
Но смотрите, насчет вот скорости и штрафовать за то, что кто-то на трассе едет медленно, да? Опять же, на трассах...
В левом ряду. Без разницы. Если их три хотя бы.
Без разницы. У нас установлена максимальная скорость, которой может двигаться человек. Это максимальное ограничение. Она от нуля до, ну, в городе, допустим, до 60, да, или там на трассе до 90. Но, опять же, эту скорость водитель самостоятельно избирает в зависимости от различных условий. Погодных, дорожных, метеорологических, иных. И поэтому с учетом интенсивности движения, и он уже, это его предписывает правило избирать, ни в коем случае и не превышать максимально. Поэтому то, что если он написано 90, а едет 50, он говорит: а солнце светит ярко, и в случае там чего-то я не смогу среагировать, если там кто-то передо мной остановится. Поэтому я еду с 50, потому что остановочная скорость с 50, точнее, остановочное расстояние, гораздо меньше, чем с 90.
Тогда я с вами сейчас соглашусь, на самом деле, хотя мы знаем историю.
Во второй части программы Яна Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза, возможно, согласится с Вадимом Рождественским, адвокатом. В программе «Своя правда» обсуждаем мы сегодня возможные штрафы за опасное вождение. Далее новости, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
17:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. У нас сегодня в гостях вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер и Вадим Рождественский, адвокат. Обсуждаем мы возможное повышение штрафов, вернее, не повышение, а даже введение. Потому что, я так понимаю, что сейчас у нас вообще нет никаких штрафов за так называемое опасное вождение, или, Ян, как вы сказали...
Не существует.
Его просто
есть отдельные статьи, которые с карательными мерами.
Отдельного законопроекта у нас пока нет, но вот может быть, будет. Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 48 948, телеграмм для сообщений говорит МСК-бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, видеотрансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Наденьте, пожалуйста, наушники. У нас есть звонок от слушателя. Вот сейчас пообщаемся на тему опасного ли агрессивного вождения. Адекватный парень, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, вот у меня такое предложение. Машина без опознавательных знаков, два инспектора, вот, с видеокамерой едут и запечатлевают все опасное вождение. Также обгоны через сплошные, которых полно, то есть я в день вижу их просто несколько штук. Вот, то есть я этим конкретно не занимаюсь, езжу на работу просто. Несколько штук обгонов через сплошную, опасное вождение и все остальное. Запечатлевается на камеру все, и выносятся протоколы, штрафуются люди. Какая проблема с этим?
Ну, когда у вас запечатлел инспектор это на сертифицированные приборы, а не на телефонный аппарат, это нормально, и это как раз будет работать. И у нас, кстати, есть скрытое патрулирование, не знаю, где оно скрывается, но когда это дело разрешили, да, даже оно как-то где-то возникало, да, вот на самом деле, как вот в Европе, да, есть автомобили, которые не имеют специальный раскрас, но как-то внезапно вдруг появляется маячок, там вас догоняют и выписывают штраф за нарушение. Вот как бы у нас такое есть, но как там штрафуют и как там догоняют, мы об этом с вами, к сожалению, не знаем.
Здесь у нас, как минимум, если это средство фиксирует нарушение в автоматическом режиме, должны быть соответствующие знаки. У нас есть и даже некие ГОСТы, за сколько метров должны они быть установлены, о том, что вас будут фиксировать. И относительно вот этого какого-то некого скрытого патрулирования, я бы здесь вот поставил большой-большой знак вопроса относительно собирания и фиксирования доказательств, которые дальше, в дальнейшем, должны будут рассматривать уже суды. То есть, поэтому здесь вопросы, да, зафиксировать, наверное, скрыто можно, а как это будет все рассматриваться в суде? И, конечно, вот с точки зрения защиты у таких людей, которые в нарушение, может быть, уже установленных обычаев автоматической фотофиксации, да, то есть как-то фиксируют скрыто, но...
Ну, если инспектор смог заснять, что машина заезжает там за сплошную или там имеет за определенный период времени там многократное повторение опасных маневров, это факт, потому что камера на самом деле не может это сделать. Потому что по новому закону, во-первых, она будет устанавливаться на определенном расстоянии и фактически не может зафиксировать. Правильно вы сказали, что должны быть еще предупреждающие знаки. Ну, в общем, тоже не будет работать. Мы обсуждаем вопрос глобальный, который... Вот мы все понимаем, мы все знаем, как это нехорошо, как это... Не то, что нехорошо, как это отвратительно, как надо наказывать. Может быть, это нужны какие-то публичные порки таких водителей на лобном месте, да? Но мы не понимаем, как зафиксировать. То есть мы все адекватные люди, понимаем, что надо бороться со злом, но критерии борьбы со злом мы не можем выявить, к сожалению.
Ну да, я в том плане, что даже если будут расставлены инспектора, то есть глаз инспектора, он не сертифицирован.
Называется органо-аналитический метод выявления...
административных правонарушений, да? То есть, а потом еще следующее надо приписать. Святой человек не обманывает.
7373948, телефон прямого эфира. Леонид, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва, автолюбитель со стажем. В том числе доводилось много, когда я работал в Финляндии, там ездить на машине. Смотрите, мне кажется, вот верно говорят ваши гости, что это все мертворожденная абсолютная история по двум причинам. Во-первых, у нас в стране отсутствует штраф. У нас есть плата за нарушение, потому что штраф он должен причинять практически морально-физические страдания. Как в Финляндии, например, когда ты там 10% от зарплаты отстегнул, месячный свой, да, за превышение на 2 километра скорости. И ты уже дальше ты уже едешь совершенно спокойно. И очень, знаете, забавно видеть, когда ты с Москвы выезжаешь на автомобиле, проезжаешь по плавке Питер-Питер, там и дальше на границу, и все несутся как сумасшедшие. Но как только проезжают финскую границу, все просто зайчики, потому что понимают, что лишат шенгена в случае чего. Это первая проблема. У нас нет штрафов. У нас есть только оплата за плохое поведение. И вторая проблема – это коррупция. Даже если ввести скрытое патрулирование, и даже если довериться инспектору, который на глаз будет определять, что ты там вот едешь как-то агрессивно, да, то вы же знаете, чем это закончится. Тем же, чем заканчивают водители, которые ездят в затонированных автомобилях, которые там выезжают на встречку и так далее. Это будет просто еще одна коррупционная история. Вот пока эти две вещи не будут решены, все остальное вообще не имеет смысла, к сожалению.
Угу. Спасибо, Леонид. А считаете ли вы, что штраф должен причинять моральные, физические страдания? Вот потому что штраф предполагается за опасное вождение, да, от 3 до 5 тысяч рублей всего.
Ну, видите ли, в чем дело? Я соглашусь. Насчет морального мне совершенно начихать на это, да, как себя чувствует человек, который платил штраф. А вот чтобы ему было больно физически от выплаченных денег. Здесь я соглашусь. То есть отбросим сейчас мораль, все-таки оставим боль. Люди должны... Ну, смотрите, вот сегодняшние штрафы для большинства людей, они чрезвычайно неприятны. Мы же не говорим только о людях, у которых зарплата там от полумиллиона вверх. Вот, мы говорим о среднестатистических людях, у которых зарплата, например, от 50, я не знаю, там, от 40, 30 тысяч, да, там, например, 150. И получение штрафа в 5 тысяч рублей кормильцу семьи, да, это на самом деле неприятно. Если кто-то со мной не согласен, поговорите с этими людьми. И вот за последние годы, хотим мы этого, не хотим, называем как желаем, но камеры фото-видеофиксации сделали свое белое дело, да, люди, которые раньше нарушали правила, и им за это ничего не было, стали бояться камер. Сначала это их жутко раздражало, наверное, и по-прежнему раздражает. Но под корочку заползло, что перед пешеходным переходом затормозили, скоростной режим, так, чувствуем своей ножкой, чтобы эти не превышать 19 км в час разрешенных, да, 20, и так далее, и так далее, и так далее. И все-таки это работает, да, несмотря на то, что вот нет больших штрафов, у нас и доходов, собственно, нету таких, как в Финляндии у некоторых, у большинства, а у некоторых есть. Но чем страшнее штраф, тем, на самом деле, человек спокойнее ездит, а некоторые даже побоятся вообще за руль садиться. Но есть еще другая сторона медали, вот когда мы говорим, например, о пьяных водителях, и когда кто-то мне рассказывает, и там депутаты, соответственно, принимают закон о том, что теперь будет условно там не 200 тысяч, а 300 тысяч, условно не 2 года сидеть, а 3 года сидеть, я представляю такого индивидуума, который лыка не вяжет, но с ключами заползает в автомобиль, и прежде чем завести этот автомобиль, думает: ага, раньше-то было 2 года, я бы, конечно, сел пьяным за руль, а сейчас-то 3, дай, пожалуй, я вылезу из-за него. Но это же нереальная картинка, правда? То есть люди иногда себя не контролируют. Но для того, чтобы не сесть за руль пьяным или для того, чтобы не нарушать правила, их постепенно, так достаточно активно надо воспитывать то, что называется рублем. И здесь я там за какие-то серьезные правонарушения, наверное, соглашусь. Но, видите, обратной стороны что? У нас много на дороге несуразностей. Вот я упоминал уже разметку. Ну, много прям такой тяжелой, сложной разметки. У нас проблема с указателями, где люди в смятении, не понимая вообще, куда им повернуть. Да, даже
на
вот
развязку.
На развязку,
есть сложная развязка.
Где
правда,
вообще сначала торговый центр построили, потом к нему как-то прикрепили эту развязку, а знаки повесили там за 100 метров до поворота. И люди вынуждены нарушать правила движения. Если уж мы вспомнили про эту проклятую Европу и зловредную Америку, то тогда я обращу внимание, что там за 1000 метров первый указатель, что вам повернуть там на такую-то улицу туда-то, там за 500, там, ну, в общем, или там снижение скорости постепенно, как у нас есть, так и у них. Поэтому у них тоже надо иногда чему-то учиться. Ну, мы многому им учились, не надо там стесняться этого. Собственно говоря, в Англии же придумали правила дорожного движения, поэтому мы перенимаем потихонечку то, что придумали там. Ну и воспитываемся мы медленно. У нас, собственно, массовый автомобиль, что там, появился 30 лет назад. До этого 1,5 коллеги по дорогам ездили, и то большее количество грузовиков. Поэтому вот эта воспитательная мера рублем, моралью, я не знаю, там, чем угодно, она будет иметь эффект во времени. И это факт. Вот так
почему,
как уже происходит.
Почему, вот, Вадим, почему у нас все-таки боятся, да, повышать как-то кардинально штрафы? Вот даже действительно за агрессивное вождение, за опасное, планируют всего от 3 до 5 тысяч, ведь это на самом деле не очень много.
Да, наверное, если вот такие страшные вещи в самом определении опасного вождения написали, конечно, здесь штраф, наверное, нужно было бы посерьезнее, как минимум, приравнять его к управлению в состоянии алкогольного опьянения, потому что там тоже последствия могут быть серьезные. Да, в принципе, у нас очень много, большое количество штрафов, и если будет резкое увеличение, ну, у нас что? Ну, будет хорошая нагрузка на службу судебных приставов. Они начнут обращать взыскания на транспортные средства, если этих штрафов будет огромное количество, да. Не знаю насчет волны банкротств, да, физлиц, которые так сейчас постепенно уже люди распробовали на вкус эту процедуру, да, и она не постепенно увеличивается. Поэтому, конечно, да, увеличение штрафов – это всегда некое такое социальное возмущение и, естественно, негодование. Потому что, да, московских водителей или там каких-то крупных мегаполисов, где действительно камер достаточно много, приучили, да, уже двигаться определенным способом, да, то есть перед пешеходом, переходом обязательно там снижать скорость.
Но бывает все равно, бывает.
Да, все равно бывает, и, конечно, ты когда приезжаешь уже куда-то в регионы, где камер практически нет, и начинаешь вот тут прицеливаться в разметку, чтобы не нарушить вот это правило разметки, естественно, местные на тебя смотрят с недоумением, что ты тут чудишь по полосочке.
Я стесняюсь спросить, а вы в каком регионе мало камер видели?
В принципе, вот отъехать километров 300 от Москвы в любом направлении.
Я знаю только одно.
В том же Питере камер не так много.
Ну, хорошо, их не так много, их просто чуть-чуть меньше.
Значительно.
Ну, я знаю там одно направление, в котором камер меньше, это, например, там Псковское направление, потому что не успели поставить, граница там перекрылась, в сторону Великих Луг там и так далее. Машин мало, но камеры ставить нерентабельно, и гонят там на все деньги. В Питер же доехать дешево практически невозможно по разным дорогам, да и во все другие направления. А если уж вы поедете в сторону Татарстана, вы просто банкротом уже приедете, что по пути туда, что внутри. Поэтому уверяю вас, что там, где камер не хватит, а они должны быть рентабельными, их добавят, это дело времени. Поэтому все-таки я с вами не соглашусь, даже приезжая как-то там немножко пустынную Карелию, я просто много и очень езжу. Приезжая в пустынную Карелию, вы там на всех этих дорогах, пустоватых временами, все равно видите камеры, они за вами следят, и многие люди все-таки уже, ну, мы видим, как соблюдают правила движения. Я захватил в силу возраста два времени, хамское самого конца, ну, начало 90-х, самого начала 90-х, там, 90-91, 92-й год, когда я вот только начал водить автомобиль. И это было что-то, да, потом были там 2000-е, было примерно то же самое, да, и сейчас то, что происходит на дорогах и далеко от Москвы, и в Москве или в Питере, там все-таки категорически по-другому воспринимается. Надо отдать должное. И к этому привела не совесть. Ну вот прям не совесть привела, а страх перед получением штрафов. Я в совесть не вижу, в смысле не верю в ее как бы действии. А потом уже, когда откладывается под корочки, начинают соблюдать правила автоматически.
Угу. Все довольно просто, да, с нами, с двуногими. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер, Игорь, меня зовут. Игорь. Вы знаете, очень важный закон. И, кстати, не все законы у нас принимаются в идеальном виде. Частенько что-то остается на откуп прокурору и судье. Это первый момент. Второй момент. Вот ваш гость упомянул сеточку. На мой взгляд, ее не обязательно рисовать на дороге. Достаточно наложить ее на камеру. И третий момент. После вот ТСО у нас огромное количество людей, говорящих на «ты» с беспилотниками появится. Вот, пожалуйста, на правах дополнительного заработка или лицензию как у частного детектива. И вперед. Кстати, есть перспективные разработки о парковке беспилотников на линии электропередач. Это вообще решает все проблемы по всей России.
Ну, вот да, спасибо, ничего себе, вот интересно, да, беспилотники будут на линии электропередач фиксировать нарушения.
Ну, у нас на дорогах, особенно на трассах, уже частенько встречаются билборды, знаки такие, говорящие о том, что именно контроль правил дорожного движения осуществляется с помощью беспилотных летательных объектов. Ну, я, если честно, лично сам их еще не видел, и соответствующие такие-то штрафы.
Ну, просто если будут беспилотники, их же надо тоже вписывать,
да,
в нормы.
Да, естественно. То есть, ну, у нас основные беспилотники – это инспектора с личной видеокамерой. Да, в этом году встретил соответствующего в Краснодарском крае, вот, который счастливый бежал ко мне и пытался показывать, где что так я неправильно совершил.
Ну, вы ему предложили, в какое место надо переложить эту камеру, судя
да,
по всему.
Да, мы душевно пообщались, и после чего мне пожелали счастливого пути, я продолжил движение. Но, тем не менее, как бы глаза горели, видеокамера практически как в сам себе режиссер с раскладывающимся окошечко мне пытались показать, там, что вот где-то вот там, вот там действительно была разметка, возможно, ваше колесо куда-то там выехало.
Он просто бежал из 91-го года, по всей видимости. Так быстро, что
прибежал. Предложили, видите, где делать сеточку? Не на дороге.
Я предложил на дороге, а каким-то образом, не знаю, как это реализовать, предложили в камере делать эту сеточку.
В камере прям сеточку, да.
Вот, ну, мне сложно, как бы я в данном случае не технический специалист, хотя у специалистов есть специалисты узкие по камерам, да, эксперты. Их надо спросить, возможно ли. Мне кажется, что как-то не очень. Взлиновка поможет.
Пишет Роман Сиен, слушатель. Ессентуках жил летом 2 месяца, вообще камер нет, местные ездят как хотят, сплошную задом пересечь не вопрос.
Ну, не было, уверяю вас, будет. Если мэр города увидит брешь в бюджете, он быстренько состряпает частно-государственное сотрудничество и понавешает этих камер, если мы из бюджета не выделены.
А смотрите, вот слушатели даже писали, что больше всех раздражения вызывают шашечники. Вот даже когда говорят про агрессивное вождение, про опасное, первое, что ты вспоминаешь, это вот шашечники, это любители на скоростных машинах быстро перестраиваться. Вот на МКАДе мы часто такое видим. Ну и не только. Вот как этого шашечника вот действительно с помощью технических средств можно поймать, оштрафовать?
Ну, если его видно на камере, да, или там его можно отследить в системе «Поток», я напомню, что есть такая еще история системы
«Поток». На МКАДе хороших,
на МКАДе, да, на МКАДе возможно, на платных трассах, но это опять не массовое явление, вот термин «шашечки» сохранился, сейчас у нас просто большинство, мне кажется, в нарды играют, а шашечки как-то забываются, что мне странно, вот.
Либо шашечники закончились.
Слава богу, я еще шахматистов в парках вижу. Вот, но тем не менее, да, шашечка ходит вот так вот, скажем так, галсами, вот, если кому-то знакомо это слово. И это весьма и весьма опасно. Вот здесь я уже говорю как человек, который, в общем, неплохо владеет транспортным средством в скоростном режиме, учитывая прошлое, да, это чрезвычайно опасно. Чрезвычайно опасно даже если для него самого, и еще более опасно, мы таких случаев много знаем, да, когда потери с управлением, и все, много собранных машин, и много, может быть, не одна потерянная жизнь, и виновника, и пострадавших, и так далее. И вот здесь, наверное, будет работать вот это самое злостное нарушение, да, по крайней мере, лишение прав там или еще что-то в этом роде. Мне кажется, это более конкретная и действенная мера. Но она, к сожалению, так как у нас нету этих самых четких критерий, получается так, что она будет пугать после совершения правонарушения. Мы должны предупреждать, а предупреждать мы будем, как говорится, горячим примером, да, вот этот вот несся на своем автомобиле по Кутузовскому, не справился с управлением или там его занесло на этой низкопрофильной летней резине зимой. Вот, он собрал 10 автомобилей и погиб сам. Судьба его наказала, но вот ему там посмертный супер-пупер штраф. Вот, вот, товарищи, если вы будете так себя вести, ездить шашками, то вам будет такой же большой штраф. Или если вас поймают там несколько раз, система там фиксации, что вы таким образом за, там, за одну минуту совершили троекратный маневр, вот видите, уже появляются четкие критерии. За одну минуту совершено там троекратное повторение маневра, да, камера еще и зафиксировала скорость. На скорости такой-то. Ну, где это возможно? Потому что где невозможно, нет инспектора, до свидания. Ну, инспектора с тарированным и сертифицированным прибором, я имею в виду. Вот, тогда до свидания. Если это возможно, ну, тогда может прийти штраф там повышенный. Тогда могут появиться за особо грубые нарушения. Это встречка, это вот эти вот шашечки, еще что-то такое. Какие-то проколы. Ну, видите, мы же боимся всех проколов. Да? И я боюсь, вот все здесь присутствующие боятся проколов, да, потому что мы еще до конца не верим, что тот инспектор, который нас поймает, как со встречкой, да, сразу начинает приговаривать, вот разворот через две сплошные приговаривается как к встречке, да, и вам доказывают, а потом приходит судья, и судья говорит, нет...
нарушение правил разметки.
Да, нарушение правил разметки. А то и я не могу не доверять там инспектору госавтоинспекции. И тоже такая формулировка. Может быть. Поэтому мы всего опасаемся и действуем как-то, собственно говоря, сдержанно, да. Но опять возвращаясь к этому закону о агрессивном, все-таки хочется сказать, вождении, если появятся четкие критерии, за что можно наказывать, отлично, он будет работать. Если не появятся, говорили.
Угу. То есть опять все закончится ничем, да? Какие ваши прогнозы?
Прогнозы, мне кажется, в любом случае это еще только, возможно, первое чтение, то есть и не факт, что этот законопроект дойдет до подписи, поэтому, на мой взгляд, идея хорошая, благая, с штрафной санкцией, конечно, можно будет подумать, может быть, и увеличить, а так, конечно, он
пока... А почему, вот интересно, почему, кстати, у нас так боятся резко увеличить штрафы автомобильные социальная за нарушение ПДД?
Социальная история, потому что у нас самые автомобили в среднем огромное количество, например, старше 16 лет, понимаете, да, платежеспособность людей, которые владеют такими старыми автомобилями. Если в совокупности собрать все автомобили, которые присутствуют на российском рынке, вы будете поражены, просто мы в городе, в Москве этого не видим. Но львиные доли их будут какие? «Жигули», самые доступные автомобили. Платежеспособность этих людей, которые ездят на «Жигулях», она сильно ниже. Поэтому, когда законодатели думают о штрафах, и когда мы обсуждаем их, есть такой момент, как социальная справедливость.
Угу. То есть, если мы ведем вот такие вот высокие штрафы, это, ну, как-то вот...
Потому что средняя зарплата, да, как говорится, не камильфо.
Да. Ну, если то есть, будет неработающий закон, то, неработающий, в принципе, закон. И штраф можно большой, поэтому все равно не будет применяться.
Да. Но дело в том, что есть еще такое мнение, что есть, ну, не секрет, да, что есть такие люди, которых называют мажоры. Вот эти вот мажоры на дорогих автомобилях, которые как раз зачастую и нарушают, да, ПДД, ну, им какой штраф не выпишем все равно, там, ну, грубо говоря, папу заплатят.
Им придумывают другие статьи. Вот мы как раз сегодня о них же говорили, они еще и демонстрируют свои хайповые мероприятия, да, собирают аудиторию.
Да.
Это самое страшное, это же тоже воспитание, да, одних воспитывают штрафы, а других воспитывают... Вот эти люди, которые по-хамски ведут себя на дороге. Но, знаете, есть программка, я не знаю, насколько она реализуется, но их как бы в ГИБДД, в ГАИ теперь, должны отслеживать, выявлять и приговаривать к различным мероприятиям.
Но главное, чтобы это работало. Итоги нашего опроса в телеграм-канале. Комитет Госдумы одобрил штрафы за опасное вождение. Считаете ли вы, что это повлияет на безопасность движения? 52% проголосовали. Да. 32% нет, и 16% вообще не понимают, что такое опасное вождение. Объясните нам, что такое опасное вождение. Вот такие вот результаты опроса. Обсуждали мы сегодня эту тему с вице-президентом Национального автомобильного союза Яном Хайцером и адвокатом Вадимом Рождественским. Спасибо вам большое. Спасибо. Это была программа «Своя правда». Анна Соловьева. Всем пока.